Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Наша программа сегодня, наконец, снова в прямом эфире. Мой гость сегодня доктор исторических наук Дмитрий Ефимович Фурман. Добрый вечер, Дмитрий Ефимович.
Добрый вечер.
Мы уже встречались в этой студии 2 с лишним года назад. И вот, собственно говоря, для затравки разговора я предлагаю послушать фрагмент той нашей встречи. Пожалуйста.
Мы все время смотрим на развитые передовые демократические страны, я все время задаю вопрос, почему вот мы не такие, вот они такие, а мы не такие. То есть можно смотреть на все, и надо смотреть на все стороны. Надо сравнивать себя с Америкой, Англией и Францией, но надо сравнивать себя и с, там, ну не знаю, Непалом, Египтом. Наш режим, теперешний политический режим, он, в общем-то, ничего особенного из себя не представляет. Это, может быть, один из... ну, я сейчас не берусь говорить, но он, режимы такого типа предельно распространены. Может быть, даже в большинстве стран.
Для такой адекватности нашего восприятия, не назовите через запятую, с кем мы стоим
в одном ряду.
Да, с точки зрения качества режима политического.
Тунис.
О, Господи.
А что, почему, Господи? Что, Тунис, что,
не люди? Не-не-не, почему?
Египет.
Не зато боролись. Да, вот такой был у нас разговор, за что боролись. Значит, Тунис, Египет. Это, я напомню, наш разговор был в феврале 2006 года. И поскольку был назван Египет, то понятно, что речь шла в частности о том, что наш Мубарак может, в общем, остаться и дальше. Но наш Мубарак не ушел. Наш Мубарак кому-то передал власть. Другое дело, что не совсем тому же народу, там, бескрайности, да? Но тем не менее. Значит, все-таки не Египет, оптимистически начинаю я новый разговор с Дмитрием Фурманом.
Ясно. Вы знаете... Мне кажется, следующее. Конечно, сама природа, сама основа нашего режима, она все-таки сохраняется такой же, как она есть, и она принципиально, скажем, от египетской не отличается. Ведь дело не в том, что Путин ушел с поста президента и стал премьером. Дело в том, что он, это его совершенно свободное личное волеизлияние. Он ведь совершенно спокойно мог не уходить. И вот в этом суть дела. Понимаете, какой-нибудь там царь, ну, может, в конце концов, взять и уйти в монахи и отречься от престола.
Бывало.
Бывало такое.
Потом, но, правда, возвращались. Не приведи, Господи.
Совершенно правильно. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что вот здесь... Это решение Путина продиктовано только его какими-то нам малоясными, малопонятными, чисто личными соображениями, а никак не конституцией, которую он мог спокойненько поменять, не институтами, которые бы принудили его к этому делу. Поэтому природа не меняется, но, безусловно, мы сделали шаг в сторону. Вот это решение Путина уйти с поста президента, это, конечно, очень важный рубежный шаг. Вся логика нашего развития вела к тому, что мешает Конституция, но надо поменять. Все так делали. В свое время, значит, Назарбаев так ему прямо и говорил, значит, ну чего, о чем разговор-то, Господи, я менял 5 раз.
Ничего страшного. Все довольны.
Все довольны. Вот. Он этого не сделал. Почему он не сделал? Тут можно гадать очень долго.
Так ли уж гадать, уже пессимистически скажу я, что такой уж бином Ньютона мы не можем предположить логику этого решения?
Вы знаете, нет, мне кажется, логика, это тут, ну, предположить-то, конечно, мы можем предположить, но это далеко не прозрачные мотивы этого.
Ну так, давайте оставим, давайте попробуем все-таки вот в этой мутной воде дать взвеси, значит, осесть и так далее. Mm-hmm. Осадку осесть, а в воде остаться. Давайте попробуем все-таки на эту тему порассуждать. Оставим в стране и интимные мотивы, да, вот...
Как, чисто какие-то личные.
Чисто вот у человека есть что-то там в душе, чего он только к психоаналитику, а нам туда и не надо. А возьмем рациональные мотивы, которые имеют отношение к нам с вами как гражданам страны. Его назарбаевский путь, его можно назвать лукашенковским, каким угодно, Мубарак, да, этот путь автоматически закрывал и ему, и присным его, закрывал путь в Европу. Они переставали быть частью Европы. Назарбаеву это без надобности, он не входит в большую восьмерку, уже без надобности по другим причинам, некоторым и Лукашенко.
Да, я, в общем-то, с вами согласен. Я думаю, что действительно здесь дело в вот этом европейском факторе. Но сам этот европейский фактор, он не чисто рациональный фактор. То есть здесь прямого страха чего-то не могло быть. Но, понимаете, Назарбаев тоже стремится быть принятым в обществе приличных президентов. И принят он в обществе приличных президентов.
Но в большой восьмерке он не может показать.
Но в большой восьмерке, знаете, по большому счету, живет Китай без этой большой восьмерки.
Да-да-да.
И мы могли бы жить без этой большой восьмерки.
А это уже геополитический выбор серьезный.
Это, вы знаете, это то, что вот необъяснимо, с моей точки зрения, исходя из логики системы политической, вот это решение Путина, оно в какой-то мере объяснимо из логики культуры. То есть Путину остался следующий один небольшой шаг, чтобы окончательно уподобиться Мубараку, там, и Назарбаеву, и так далее. И действительно войти в третий мир. Но ощущает себя Россия в целом, и российская элита, и сам Путин частью европейского мира. И этот шаг, диктуемый всей логикой системы, диктуемый всеми рациональными соображениями, он сделать не смог и сделал шаг в сторону.
Скажем спасибо культуре и рациональным ощущениям. Ну, замечательно, дай бог. Вернемся, собственно, не вернемся, а начнем теперь говорить о том, что... О вашей статье в «Независимой газете» я, собственно, поэтому и рискнул второй раз пригласить одного и того же гостя. Это у нас бывает и еще будет случаться, но повод нужен. Повод чрезвычайно интересный. У Дмитрия Фурмана неделю назад, кажется, вышла статья в «Независимой газете», где вот ряд и очень интересных рассуждений о том, что ждет именно систему. Именно систему. В отрыве от гадания на кофейной гуще, на персоналиях, да, на Путине, на Медведеве, а вот именно о будущем системы. Вот давайте на эту тему, это жутко интересно. Должен сказать, что статья ваша вполне пессимистическая, и там даже есть такая мысль о том, что худший вариант наиболее вероятен. В истории, в общем, не всегда худший вариант наиболее вероятен. Должен сказать, что несколько последних раз мы все-таки проскочили. Мордой об косяк могли гораздо тяжелее и в конце 80-х. И...
Я совершенно с вами согласен. Только вы знаете, ну, когда ты играешь в «Орел» там, и решку и ставишь на «Орел», у тебя там 2-3 раза выпадает «Орел», то уже шансов на...
Не-не-не, вы не правы, вы не правы. То же самое. Те же самые 50%, когда кидаешь снова. Это я вам точно говорю. Но тем не менее.
Но тем не менее. Ну, я действительно считаю, что задача, объективно стоящая перед нами, задача перехода к демократии, это не субъективная какая-то цель, не просто нам ее хочется. Это задача, поставленная современным развитием. Это необходимость. В наших условиях невероятно трудно. У нас нету, вот для нас закрыт нормальный путь трансформации подобных режимов. С моей точки зрения, нормальный путь трансформации – это плюс-минус вариант цветной революции. Угу. То есть, есть конституция. В конституции прописаны некие демократические правила. Конституция – это, ей клянутся, так сказать, верности, но на самом деле она не соблюдается. Реальный механизм власти отличается от конституционного. И вот где-то эти моменты пересекаются обычно в точке каких-то выборов, и оппозиция заставляет...
Эволюционировать.
Заставляет власть действовать по правилам. Происходит первая ротация власти. Дальше там я говорил в этой статье, что это первая ротация власти, это далеко не конец. Нужен еще целый ряд условий, чтобы из этого возникла более-менее устойчивая демократическая система. Но вот у нас, в нашей системе сейчас, нету самых, для этого первого необходимого шага, нету никаких условий и оснований. Для этого шага необходима какая-то более-менее большая организованная оппозиция, мотивированная, которая реально может получить много голосов, так сказать, так, там, и претендовать на большинство, и которая может вывести на площадь там сотни тысяч людей. Вот пока ничего этого нет рядом. Все старые оппозиционные структуры, какие у нас были, или предельно ослабли, или вообще практически, ну, маргинализированы, создать новые в результате массы законов, которые приняты в последние годы, невероятно сложно. То есть вот этот нормальный, естественный путь для нас закрыт. Если нормальный путь закрыт, то...
Остается ненормальный.
Остается ненормальный, совершенно справедливо. Значит, ненормальных есть два. Это катастрофический путь. Это вот может быть переход к системе ротации по типу украинского, а может быть переход по типу индонезийского. Вот. То есть в первом случае есть определенные ясные политические силы. Вот они... ЦИК говорит, что они имеют 48%, они говорят 51%. Это предмет для какого-то относительно нормального, спокойного разговора. Ясно, что. И может быть некая политическая катастрофа. Вот то, что было в Индонезии, то, что было в Иране, то, что во многих странах. Это один вариант, если центральный, естественный, вот этот первый, основной вариант закрыт. И второй вариант, это надежда на какие-то очень серьезные либерализирующие шаги сверху, которые приведут нас вот к, скорее вот к этому первому варианту.
Мы говорили об этом в той программе двухлетней давности, как раз о том, что все сверху приходит, и хорошее, и плохое. Это вы же сказали, что все сверху. И либерализирующие, и завинчивающие, и все сверху. А, ну, в этом смысле это преувеличенное внимание, с которым сегодня все смотрят в рот Дмитрию Медведеву, да, и в аппаратные стараются трактовать какие-то аппаратные
оно
движения.
Оправдано.
Да, оно оправдано, в том смысле оправдано, что мы так всю жизнь и по расположению стариков на Мавзолее и понимали, что происходит, да. Но общество ничего требовать не хочет. Если под обществом понимать не те 700 человек, которые вчера собрались там на Национальную ассамблею, да, при всем моем уважительном отношении к этому мероприятию и к тому, что там попытались сделать и будут еще пытаться. Но, тем не менее, это не та сила, которая заставляет власть что-то менять. Значит, надежда на какие-то изменения общественные в связи с какими-то корпоративными интересами. Такое, в общем, в истории тоже бывало, потому что Великая Французская революция при ближайшем рассмотрении оказывалась схваткой вполне себе корпоративных интересов. И что-то вытанцевалось, тем не менее, из этого. Вот, стало быть, надежда на такой вариант?
Да, мне кажется, да. Надежда на такой вариант. Но здесь дело не только в корпоративных интересах. Дело еще и в том, что все-таки наша система, она же не имеет какой-то своей, в отличие от советской, своей идеологической базы. В принципе, вся и риторика, фразеология, и, ну, не только фразеология, а вот, так сказать, даже утверждаемые ценности, они, в общем, нормальные демократические ценности. Когда Медведев говорит там о демократии, о свободе, он абсолютно, я уверен, искренен. И когда Путин даже, при всем том, что он делал, говорил, что он самый настоящий демократ, я думаю, что он действительно в это верит.
Он так себе это представляет.
Я думаю, что он так себе это представляет, да.
Спросил бы у Махатмы Ганди, которого вот все в собеседнике.
Да. То есть у этих людей, у самих, в их сознании есть определенная и довольно сильная демократическая составляющая. И это шанс на... Ну, люди могут прислушаться к этой составляющей.
Знаете, какая штука? Тут надо, как мне кажется, сразу углубляться в терминологию. я очень часто слышу о демократической составляющей в Дмитрии Медведеве. И при внешнем взгляде, при первом взгляде, ничего, ничто не мешает. Значит, не угрюм Бурчеев, да? Нормальный человек, нормально ходит, нормально разговаривает.
Даже ближе к Беневолинскому.
Да, гораздо ближе к Беневолинскому, чем к угрюм Бурчееву, да? Не прыщ, по крайней мере, да? Тем не менее, когда мы смотрим шаги, да, то, что он делал, уже у него есть некоторая номенклатурная биография у Дмитрия Медведева. Подавление оранжевой революции, подавлением оранжевой революции отсюда занимался именно он. Он был начальником штаба этого. От него, да, были все Леонтьевы, Кобзоны, да, все давление на Украину. Он был непосредственным организатором этого. Вольно, хотел он этого, не хотел, не знаю. Он это делал. Это медицински зафиксированный факт. При нем стали ли по-другому работать суды? Вы знаете, была забавная история, но она, как мне кажется, это не то, чтобы что-то говорить против Медведева, но она очень выразительная. Ровно в то самое время, когда он, значит, положивши руку на Конституцию, клялся защищать права и свободы российских граждан, ровно в это время шел суд над Олегом Козловским, значит, которому дали 13 суток ареста за выход на марш несогласных 6 мая, а 7-го был суд, и там во время этого суда выяснилось, что его задерживали два милиционера в двух разных местах в разное время, и обоим он оказывал сопротивление. Вот, поскольку это происходило буквально, вот знаете, как в «Крестном отце», этот монтаж, помните, этот там, значит, на крестинах ребенка, а в это время расстреливают. Вот это можно было снять параллельным монтажом, клятву Медведева и происходившее в Басманном суде. Это довольно выразительная вещь. Мы по справедливости ожидаем каких-то вегетарианского какого-то поведения от Медведева, ну, в смысле его происхождения. Все-таки он не из казармы. С другой стороны, есть корпоратив. Это стилистическая разница, да, как не мной сказано, замечательное слово. Стилистическая разница, очевидно. Вот не пиво, а, видимо, виски, и не Коля Расторгуев, а Дипепл. Ну, понятно, приветствуется, да, очень хорошо. Но дальше начинается вопрос о корпоративных интересах. И здесь, мне кажется, пока что можно констатировать, что они в достаточной степени общие у Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича. Там дальше две команды, которые хотели бы одной и той же нефтянки, предположим, но это уже не является противоречием, это является предметом для торга.
Вы знаете, я вот просто... Ну, не решаюсь тут. Вот мы сейчас вот мы вступаем в сферу гадания. Мы находимся сейчас в ситуации, в которой от каких-то совершенно непонятных нам субъективных факторов зависит невероятно много. И мы судим о людях, о которых мы, в общем, ничего не знаем.
Это не наша вина, что мы не
знаем. Это не наша вина, нет, это вот так устроена система.
Да, об Обаме и Клинтон американский народ знает.
Да, знает все, что можно знать. Да, 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 да. Так устроена наша система, и в такой... Но кроме того, что так вообще устроена наша система, сейчас еще мы находимся все-таки в какой-то точке, ну, я бы не сказал вот так вот бифуркации, но точки, в которой возможны разные ходы, разные варианты. Поэтому я никаких особых уж таких у меня упований на Медведева, там, на либеральные тенденции вверху нету. Хотя, в принципе, если их нету, то тогда вообще никаких нету. Просто вот упований. Но я бы только хотел одно сказать. Вот, я согласен со всем то, что вы говорили, но если исходить из прошлого, это можно о Хрущеве было такое сказать. И о Горбачеве то же самое.
Да, в общем, да.
Вот, люди в разных ситуациях ведут себя совершенно иначе. Как, в конечном счете, поведет себя Медведев, и что там будет, одному Господу известно.
У нас есть звонок, успеем еще в первой половине эфира его послушать. Петр, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, конечно, только истинный демократ может сказать, ну, зачем дебаты на телевидении, если рост реальной заработной платы 16%. Господин Фурман, вот я это слушал, звучало так. Спасибо Путину за вашу политическую честность. Ну какая же тут честность? А где же честные выборы? Ну можно уйти, прийти, но где честные выборы? Ведь это главное в демократии. Ну избирайтесь хоть 100 раз, только на честных выборах.
Тут-то спор у нас с вами не получится.
У нас с вами спора-то нет никакого.
А вопрос абсолютно... для того, чтобы задать Дмитрию Анатольевичу Медведеву вопросы про честные выборы, надо, чтобы, значит, Дмитрий Ефимович Фурман вот попал на Первый канал, а против него сидел Дмитрий Анатольевич. Значит, а до тех пор мы можем вот только в программе «Радио Свобода» еще там на «Эхе Москвы» об этом спросить. Давайте еще один звоночек. Георгий, вы в эфире. Если есть вопрос, мы слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Анатольевич, господин Фурман, у меня вот такая пессимистическая нота прозвучит в моем вопросе. Вот вы говорите, у нас, возможен оранжевый вариант, но ведь когда приходит с помощью ротации политической какая-то сила, она мгновенно хватается за вымя. Понимаете? Mm-hmm. Ведь Толян что сделал? Он просто-напросто зачистил экономическую основу в стране, то есть отнял тот кусок, который общество должно было получить. И это уже толкает общество на те же террористические методы.
Георгий, есть ли вопрос? Или просто есть мнение? Вопрос есть?
Спасибо.
Значит, Георгий, во-первых, я не говорил, что у нас возможен оранжевый вариант.
Да,
я говорил, что, к величайшему сожалению, он в ближайшей исторической перспективе как раз невозможен.
Он был бы желателен.
Во-вторых, я совершенно с вами согласен, что действительно сам по себе приход, разрыв цепи, передающих друг другу власть людей, приход кого-то, на кого не указала власть пальцем, это еще совершенно недостаточные условия для становления демократической системы. Обратите внимание, что было в Украине, где, в общем, демократия постепенно укореняется. Ведь там не просто победили
одни других.
Там эти другие, те, кого победили, достаточно сильные сейчас.
И не уничтожены.
Вот. И не уничтожены.
Так это и есть демократия. Это когда есть меньшинство, демократия. Когда победитель не уничтожает побежденного, разумеется.
Да, и сейчас вот эта партия регионов, она в значительной мере выступает контролером над естественными авторитарными тенденциями, как у любой власти, победителей.
Так устроена демократия.
Да, так что вот этот шаг, о котором мы говорим, вот разрыв в системе передачи такой власти и приход к власти человека путем выборов, не на которого указал перст правителя, это еще далеко не все. Это необходимое начало, но это не завершение отнюдь процесса.
Ну, разумеется. Собственно, мы пока что споры с радиослушателями не получается. Да. Есть констатация, понятные вещи. Выборы. И демократические выборы – это не победа демократии, это следующий поворот колеса, следующие несколько градусов этого поворота. Мы продолжим разговор после выпуска новостей. Доктор исторических наук Дмитрий Фурман в гостях у «Радио Свобода». Услышимся через пару минут.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о пересмотре его уголовного дела. В 2004 году Трепашкин, занимавшийся расследованием дела взрывов домов в Москве и Волгодонске осенью 1999 года, был осужден на 4 года колонии за разглашение государственной тайны. На досрочных выборах мэра Владивостока лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Пушкарев. По предварительным данным, за него проголосовали свыше 50% избирателей. Кандидат от КПРФ набрал чуть более 30%. По нескольку процентов получили два независимых кандидата. Подсчитано более половины бюллетеней. Явка на выборах была низкой. Китай объявил трехдневный траур по жертвам катастрофического землетрясения. На эти дни будет приостановлена эстафета огня Пекинской Олимпиады. По последним данным, число погибших превысило 32 тысячи, около 200 тысяч человек ранены. Международные гуманитарные организации предупреждают, что тысячи детей в Мьянме угрожает голодная смерть. По словам представителя одной из организаций, если дети, оставшиеся в живых после мощного урагана в начале мая, не получат пищи в ближайшие дни, многие из них умрут. Иранская правозащитная группа, возглавляемая лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади, заявляет о продолжающихся многочисленных нарушениях прав человека в Иране. На севере Ирака, в городе Масул, в ходе военной операции задержано свыше 1000 подозреваемых боевиков. Операция в последнем крупном оплоте Аль-Каиды проводилась под личным контролем премьер-министра Нури Аль-Малики. Президент США Джордж Буш призвал государства Ближнего Востока расширять политические и экономические свободы. Буш выступал на Ближневосточном экономическом форуме в египетском городе Шарм-эш-Шейх.
Мы продолжаем разговор с доктором исторических наук Дмитрием Фурманом. У нас звонки, давайте с них, пожалуй, начнем. Василий из Вологодской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Виктор,
да.
Не кажется ли вам, вот, что сейчас ситуация в стране такая, что либеральной общественности нужно набраться терпения и подождать, пока нефть не опустится?
Хороший вопрос. Давайте, Дмитрий Ефимович, отвечайте.
Да, вы знаете, вопрос очень такой, на самом деле вы в точку попали. То есть это всегда, вот, всегда, когда мы вот сталкиваемся с такими, находимся в таких режимах и сталкиваемся с такими проблемами, всегда возникает вопрос, что лучше, чтобы было лучше, или чтобы было хуже.
Ну да.
То есть это ленинский. Да, ленинский вопрос.
Ну, Ленин определеннее ставил вопрос и призывал.
Ленин, безусловно, говорил хуже.
Да, да. Чем хуже, тем лучше. Да. Но это такой майский немножечко подход,
да.
А не ленинский даже. В данном случае суть вопроса понятна. До тех пор, пока $120 за баррель, никаких общественных движений не будет. Да?
Я думаю, что скорее всего да. Хотя кто его знает, но скорее всего да. Так как вот оказываются невероятно стабильным, ну, фантастические режимы там Саудовской Аравии, то есть у нас абсолютно архаические, рудиментарные, так сказать, режимы с древних времен. И, в общем, он ничего, он держится вполне. За счет чего он держится? Вот за счет этого. То есть, конечно, эти нефтедоллары, они страшно закрепляют любой архаичный или просто плохой режим.
Просто в демократических режимах и при любых ценах существует уже это колесо, инерция этого демократического процесса, это колесо вертится при любой цене на нефть.
При любой цене.
Да? В нашем случае колесо начинает судорожно вертеться в разные стороны в зависимости от, значит, этого самого барреля.
Да, об этом писал вот Гайдар, между прочим, в своей книге, совершенно справедливо в этом отношении писал.
Я думаю, со своей стороны, что демократической общественности ни в коем случае не надо прекращать своих усилий. Другое дело, что глуповато было бы ожидать, значит, на завтра какого-то эффекта видного глазу. Но прекращать усилия ни в коем случае нельзя, в противном случае будет просто еще хуже, с моей точки зрения.
Совершенно правильно.
Просто вопрос в том, что в обществе является принятым. Вот сейчас то, что является принятым здесь, совершенно не является принятым в Европе, но с другой стороны, все-таки Северной Кореи или какой-нибудь Ливии или какого-нибудь Ирана тоже нету, а что-то все-таки в промежутке. Значит, если не будем сопротивляться и взбивать это молоко лапками, то будет Северная Корея, вот и все. Александр из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот совсем недавно в интервью в британской газете «The Times» бывший глава ЮКОС Михаил Ходорковский объяснил, что уголовные дела против него были возбуждены по инициативе Игоря Сечина.
Mm-hmm.
Вот, бывшего замглавы, да. Вот. Первое дело, он говорит, что было инициировано из жадности, а второе из трусости, mm-hmm. утверждает вот заключенный наш. Mm-hmm. Вот вы скажите, сам этот факт, вот дачи интервью английской, да, британской газете, это говорит, что у нас есть свобода слова, демократия или что?
Хорошая постановка вопроса. Я не знаю технологии, с помощью которой было дано это интервью. Я не знаю, насколько оно было как-то завизировано, да, тюремной администрацией. Это неизвестно. Я вот то, что я только что сказал. Мы все-таки не Северная Корея. Вот в Северной Корее такого рода человек был бы казнен сразу, быстро, да, и больше не давал бы никаких интервью никому. А в демократическом государстве такого рода человек оставался бы на свободе и продолжал бы финансировать оппозицию, выигрывать выборы, проигрывать выборы, терять деньги на расчет.
Скажем, вот в Казахстане он бы тоже не был сразу же казнен. Вот приблизительно один уровень.
Вот Казахстан.
Да, не был Казахстан бы так же.
Отдавал бы интервью «Таймс»?
Вы знаете, я просто не знаю про это интервью.
Про пенициллин. Нет, как это оно... сегодняшнее сообщение, да.
Да, вот такое сообщение. Официальное интервью как-то или...
Да.
Все нормально.
Это опубликовано в «Таймс», по крайней мере, поскольку «Таймс» — это не газета «Моя жизнь».
Ну, вообще, это очень интересное событие. Его, да. Так сказать, надо осмыслить, может быть, да. Оно что-то значит.
Я думаю, что... Я вот как раз об этом хотел сказать. Я думаю, что это что-то значит. Угу. Я думаю, что возможность, если это не какая-то уже очень хитрая провокация, а... Пока что опровержения от Ходорковского не было, хотя сутки висит эта новость уже, да? Значит, сама возможность появления такого интервью и отдачи такого интервью что-то, наверное, может означать, поскольку мы живем в стране, где везде какие-то тайные знаки, которые мы должны читать, да, как астрологи. Значит, мы вскрываем вскрываем этих птиц, как авгуры римские, и что-то по внутренностям гадаем. Вот по внутренности сегодняшнего «Таймс» можно гадать, что какой-то процесс, наверное, идет. Юрий из Воронежа, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хотел бы... Один вопрос меня не беспокоит. Года 4 назад, где-то, когда Дмитрий Медведев был руководителем администрации у Путина, значит, вышла статья его в одной из газет. По-моему, это был или «Коммерсант», или «Ведомости». Значит, одна из мыслей его была такой. Ну, все, кто не согласен с действующей властью, это как бы пятая колонна. То есть они как бы предатели все. И вот так вот теперешние ожидания, вот теперь, да, соотносится вот с такими вот мыслями его. Это первое. Mm-hmm. И второе. Была такая замечательная передача у Савика Шустера на НТВ «Свобода слова». Mm-hmm. И одной из тем этой передачи вот было как раз обсуждение назначения Дмитрия Медведева на пост, значит, главы администрации Путина. И там, значит, итог этой передачи, да, ну, уничижающий для Дмитрия Медведева. То есть как бы это вообще абсолютный ноль. Mm-hmm. То есть вот интересно было бы поднять эту передачу, вот у вас есть такая возможность порыться в архивах.
Спасибо за предложение. Я думаю, что второй вопрос большого смысла не имеет, что именно говорилось в ту пору. Гораздо интереснее вот про пятую колонну. Давайте про это порассуждаем. Про то, что Медведев называл всех несогласных пятой колонной, и вообще такие ястребиные речи произносил.
Вы знаете, а вы уверены, что это было, да? Вы
я не уверен.
Читали
я не уверен.
Такие речи? Я лично не помню.
Я тоже не помню. Ну вот радиослушатель утверждает. Я должен сказать, что про пятую колонну точно говорил Сурков.
Это нормально.
В принципе, это не очень стилистика Медведева, хотя могли заставить. Могли сказать «надо», и пошел бы как миленький говорить.
Конечно. Вообще особого значения вот этим словам придавать не надо. Если мы хотим... Ну, понимаете, господи, мы же живем в... постсоветское время. И во время, когда мы вот наблюдали такие трансформации идеологические, что нас после этого ничего вообще удивлять не должно. То есть, если судить по тому, что говорил лидер русского, так сказать, демократического движения Ельцин где-нибудь в году 81-м, там, и даже 85-м, и даже 87-м.
Я уже говорил, что если бы Горбачеву дать прочесть, значит, году 86-м, то, что он говорил в 90-м, он бы застрелился.
Да, конечно. Поэтому я не отношусь к этому достаточно серьезно. Мало ли что человек говорит.
Нет, это я бы тут разделил нравственный момент и прагматический момент. Нравственный момент говорит и очень много говорит о таком человеке. Если ему сказали, надо сказать это, и он это говорит, значит, он в некотором смысле номенклатура, да, в большей степени, нежели политик. Потому что политик – это человек, имеющий собственные какие-то воззрения. Номенклатура – это человек, которого поставили, дали бумажку, он прочел.
Ну, вы знаете, может быть, номенклатура, человек вот совершенно номенклатурный, ну, Горбачев-то был нормальный номенклатурный человек, но дальше... в душе у него что-то было, какие-то у него были.
Дальше идут вот та самая эволюция, которую нельзя совершенно исключать. Я думаю, что даже если предположить, что Медведев это говорил, то, думаю, он говорил это без особенной охоты.
Да,
написали,
и придавать этому
написали,
особенно
сказал,
серьезного,
да,
значения, да. Не дали.
Анатолий Петрович, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, развивая мысль о пятой колонии, не кажется ли вам, что сионистам второй раз не удается захватить Россию.
А когда они первый раз захватили?
Первым. Вам это не кажется?
Анатолий Петрович, да, да, я вот пытаюсь спросить, у вас уточнить, я запамятовал, когда они первый раз захватили Россию?
В 17-м году.
В 17-м году.
Да. А потом второй раз в 91-м.
Так,
а сейчас наступил фиаско. Не кажется ли вам, что это конец?
Анатолий Петрович, должен вас успокоить, это не конец. Сионисты еще будут захватывать.
Очень долго пытаются захватить Россию.
Да-да-да. Ну ладно, оставим врачам нашего радиослушателя. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа. У меня маленькое замечание насчет Медведева, а потом вопрос. У нас тут все гадают, поссорится Медведев с Путиным, не поссорится, кто будет главнее. Еще в начале 17 века, когда Мишу Романова выбрали на престол, и из польского плена вернулся его папа, патриарх Филарет, обсуждали, а кто же из них главнее, царь или его папа? И в конце концов Земский собор дал гениальную формулу. Каков царь, таков и отец его. Их царское достоинство нераздельно.
О!
Да, замечательно.
Это, особенно это замечательно применительно к тому случаю. Значит, значит, как Парфенов Леонид прокомментировал выход наших двоих, значит, на Васильевский спуск, он сказал так, что это уже Дольче и Габбана, причем даже более-менее понятно, кто из них кто. Тут другая пара, да, гораздо более благородно звучащая. Да, значит, царское достоинство не будет поколеблено. И не наше, в общем, собачье дело гадать. Я так простыми словами пересказываю мысль. Значит, нам дали, да, дадены нам двое, живите при двоих, да, не ваше собачье дело. Ну, в принципе, при некоторой вполне традиционной здешней логике я могу согласиться, что значительная часть населения ровно так и ответит на этот вопрос. Другая часть населения уже не согласна. Прошло некоторое количество сотен лет, и некоторое количество граждан Российской Федерации, а не Российской империи, да, уже не согласна просто вот холопски бить и говорить, правьте нами, вот как уж кто есть. И для этих людей важны ответы на некоторые вопросы.
Нет, но
вопросы.
Потом я бы не стал вот так сопоставлять эти ситуации. Все-таки, понимаете, это патриархальное общество, в котором есть реальный отец царя, которого не могли избрать на престол, ну, всего определенных, но он его отец. Такой вообще редкая ситуация, царь при живом отце. И она создавала, ну, действительно, некоторую двусмысленность.
Она создавала политическую
двусмысленность. Политическую двусмысленность. И было, ну, совершенно ясно, что дальше идет династия, и это вот исключительная такая ненормальная ситуация начала династии. А у нас сейчас другое. У нас уже Путин своим уходом показал, что вот, во всяком случае, президентство не пожизненно.
Да, как минимум.
Да,
и потом, в этой связке Путин у нас Филарет, да? Тут вспоминается фраза булгаковская, ты не похож на архиерея Азазелла, да? Валерий из Псковской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я так думаю, что, ну, Путин, насколько, или бывший президент, он типа пусть в правительстве, глава правительства, он все-таки только полковник, там есть, кроме него, я думаю, генералы. И, по сути, все это консервация режима идет осмысленно боязнь того, что Российская Федерация будет продолжить дальше распад, как Советский Союз когда-то. Так не думайте.
Простите, я не совсем понял.
Да, я тоже не понял вопроса. Ну, давайте...
Просто боязнь того, что Российская Федерация распадется так же, как когда-то Советский Союз.
Вот что, вот это мотив, который у нашей власти сейчас, да? Вы это говорите, да?
Да.
Я думаю, что вы правы, что такой мотив, безусловно, есть. Страх вот распада, страх, между прочим, вот оранжевой революции, который был совершенно патологический, хотя ни малейших оснований для нее не было. Страх распада, на первый взгляд, опять никаких оснований нет, а страх этот есть. То есть вообще такие власти, постепенно отрывающиеся от реальной жизни, они начинают погружаться все больше и больше в мир фобий разных, разного рода фобий. Так было советской власти, которая боялась всего. боялась там, ну не знаю, диссидентов, которых было 3 человека, боялась террора, которого не было вообще.
Более того, в продолжении тем, она сама этой боязнью порождала.
И сама этой боязнью порождала.
Очень известная история, потрясающая история появления диссидента Гинзбурга, Александра Гинзбурга, да, впоследствии классика диссидентского движения. Человек всего лишь хотел в ДКМЛ ставить Ионеско и Беккета. Он вообще был театральный режиссер. Он хотел ставить Беккета. И вот Беккета и Ионеско, советская власть забоялась до такой степени, что сделала из талантливого молодого парня-режиссера, сделала из него, ну, сгноив, сделала из него настоящего борца с режимом.
Да, ну, можно и в прошлом веке страхи, там, не знаю, польской интриги, страхи Николая Первый искренне боялся, это совершенно же патология, вот так вот задуматься, что революция 48-го года может перейти на Россию. Никаких оснований не было,
Да, вопрос об этих фобиях, и адресуясь к звонку, значит, нашего радиослушателя, который говорил про еврейский заговор, потому что евреи захватили Россию, у Губермана есть гарик, который заканчивается «Вот как может воробей изнасиловать слониху», вот как раз про тему еврейского заговора. Нет, конечно, фобии, самое ужасное, что эти фобии материализуются, когда...
И эти фобии материализуются,
когда человек долго боится чего-то, то это привидение является.
Это привидение является.
Так, на вашей радиостанции, пишет Олег Борисович, существует отбор дозванивающихся, которые все на одно лицо. Ну, я не согласен, Олег Борисович, все-таки вот разные лица, от городских сумасшедших до вполне вменяемых. Александр, вы в эфире, здравствуйте, опровергните, пожалуйста,
мнение
Олега Борисовича.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, я вот хотел вас спросить насчет такого движения местной, вот, и в то же время относящейся к ним, можно сказать, в унисон, руководство, и даже не руководство, а, собственно говоря, болельщиков клуба «Зенит». Они все против, болельщики и руководство также против того, чтобы принимать туда черных.
Вот. Понятно, замечательный вопрос. Понимаете, какая штука? Местные существуют в любой стране, то есть такого рода организации, желающие изгнать черных, желтых, таких-сяких, приезжих. Это все есть везде. В цивилизованных странах с ними борются довольно резко. Как только они выходят со своими такого рода лозунгами на улице, их подавляют. Подавляют не только полиция, их подавляют общественным мнением. Я напомню, что вот механизмы, которые существуют при демократии, да, когда в Париже оскверняли еврейские кладбища, вот такие вот местные, да, очередные, то потом выходила демонстрация 800-тысячная во главе с президентом страны. Вот таким образом этот вопрос решается, значит, в демократических странах. Что касается «Зенита», то, ну, слава богу, я думаю, надеюсь, что руководство, и уверен, что руководство команды не цветом, значит, будет определять, не цветом игрока будет определять его место в команде, иначе точно уже ничего не выиграть. Шендерович, не обзывайте русских людей холопами, тем более в эфир. Мы можем подать на вас в суд. Согласны с родителем, который напомнил, что евреям и жидам не удалось захватить Россию, пишет Наталья, не боящаяся, что за жидов можно подать в суд. Значит, Наталья, никаких русских людей холопами я не называл. Давайте встретимся в суде, заодно и про жидов поговорим там в суде, если вы готовы. Ну, вот такой эфир у нас. Ну, Дмитрий Ефимович, я не виноват, я предупреждал. Разные люди, разные. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, вот по поводу дуплета вот этого Путин-Медведев. Mm-hmm. Значит, тут, очевидно, уже вопрос ясен. Значит, Никита Сергеевич Хрущев был первым секретарем партии, что является Путин уже, так, партия только другая. И он является из себя премьер-министром, что было у Никиты Сергеевича. Ну, а Медведев, я думаю, постепенно сойдет на должность Николая Викторовича Петгирный такой был,
Подгорный,
который раздавал ордена и пожимал руки дипломатам. Я думаю, что у них на эту тему вопрос в этом уровне и остановится. Потому что Путин не отпустит никому Олимпиаду 2014.
Спасибо. Спасибо за мнение. Ну да, это... вот всякое сравнение хромает, да, говорят. Но тем не менее, эти темы Подгорного и Брежнева, она появлялась. Кстати говоря, значит, Брежнев тоже ведь был вегетарианцем, пока вдруг однажды, да, не съел всех вокруг. Да, в номенклатурном смысле.
Вы знаете, мне кажется, что у нас вот в силу опять-таки, вот этих же самых особенностей нашей политической системы, ну и понятно, нормально, что мы центрированы вот на всех этих кремлевских тайнах, потому что они действительно нечто много значат, и они тайны, но это немножко зашкаливает. Вот идет какой-то бесконечный процесс гадания. Вот может быть так, может
они
быть...
Они диктуют нам жанр, к сожалению.
Да, 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 да. И возникает, вот у меня лично возникает некоторый уже усталость от этих гаданий. Потому что уж слишком мало у нас материала для гаданий. А аналогии, конечно, это очень полезная и важная вещь. И они только и дают нам возможность как-то более-менее предсказать. Но они тоже довольно... всякий раз требуют каких-то оговорок, и всякий раз они сомнительные. Единая Россия и КПСС все-таки очень разные, разные вещи.
И разные времена. Все-таки отсутствие доминирующей идеологии, все-таки все люди, которые добирались до тех вершин советских, они точно знали правила системы. Эта система была уже к их времени, ко времени Подгорного и Хрущева, она была... уже абсолютно устоявшиеся и отработанные, да, к их временам. Сейчас на наших глазах идет импровизация, очевидная импровизация, да. Так что тут эта аналогия, видимо, хромает.
И обратите внимание, как осторожно, и у меня такое ощущение, нехотя Путин подходил к проблеме своего руководства «Единой России». Это ощущение такое, что это не прибавляет ему, во всяком случае, статуса, безусловно.
Да нет, это он просто цепляется за все рычаги, которые есть. Все вертушки, все рычаги, все
влияет. Или он цепляется, или его цепляется.
Нет, ну как, он все-таки он не из младшей группы детского сада, его нельзя взять за ручку и куда-то повезти, правда, без его согласия?
Нет, но умолять и говорить о том, что ради стабильности, ради преемственности, ради сохранения Единой России...
Он видал эту Единую Россию. У него гораздо более тяжелые личные задачи сейчас. Посоветуйте Дарькину, кому правильно обращаться, к Медведеву или Путину, иронизирует Лёля в пейджере. Да уж не знаю, кому обращаться Дарькину, но только, конечно, его болезнь носит географически нацеленный характер. Он будет лечиться возле Путина и Медведева. Это ясно совершенно, что это кардиологи находятся там. Марина, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, прошу только, пожалуйста, не ищите пятого пункта.
Я-то не ищу, это во мне все ищут.
Нет, во мне.
Во вас? Я вообще никто не ищу, мне безразлично, говорите.
Потому что аналогии мои будут, может быть,
Давайте, смелее.
Но они классические. Это, пожалуйста, «Бесы» Достоевского, «Братья Карамазовы» того же. И из литературных аналогий мы переходим к бытию настоящему, к тому, что произошло.
А в чем аналогия? Объясните, в чем аналогия, Марина, не уходите из эфира. А в чем аналогия с бесами?
Бесы, они реальные?
Вы меня спрашиваете?
Да, я у вас спрашиваю.
Вы знаете, я про Достоевского, про бесов Достоевского, я в курсе. Если мы про что-то другое, то это явно не ко мне. Я думал, вы говорите про бесов Достоевского. У нас маловато времени. Не думаю, что сегодняшняя ситуация каким-то образом с этим аукается. Достоевский угадал там абсолютно...
Совсем другое.
Абсолютно гениально, но... Совершенно не... Но совсем... Не думаю, совсем другое. Ответьте, когда кончилась советская власть, спрашивает нас радиослушатель Макаров. Вот хороший вопрос для финального отрезка. Кончилась у нас?
Нет, и тогда надо задать еще один вопрос. Когда она началась?
Когда она началась, да-да-да.
Потому что преемственность режима советского с предшествующим очень велика. И с последующим очень велика.
Да. Это одна из форм имперского, да?
Одна из форм такого, да, характерного для нашей страны, к сожалению, режима.
То есть... В этом смысле, можно сказать, действительно вот важнее понять, когда она началась. Началась советская власть, как минимум, при Иване Грозном-то она уже началась. Централизация власти.
Нет, вы знаете, это очень большой и очень сложный вопрос, я боюсь, что...
Давайте, у нас 3 минутки есть как раз на этот вопрос.
Когда она началась... наверное, да. Или, может быть, даже где-то... с Ивана Третьего, я не знаю. То есть...
Да, тайная полиция при Иване Третьем еще, да?
Ну, в общем, конечно.
Да, тайная полиция при нем.
То есть это постепенный процесс вот, формирования такой структуры. Хотя у нас в русской истории была и альтернатива какая-то. Вот, кстати, обратите внимание вот на одну вещь, которая меня вот сейчас очень волнует. Вот если... Украинцы сейчас претендуют на Киевскую Русь, на историю Киевской Руси. Ну, вот, предположим, мы отдаем им эту Киевскую Русь. Вот, ну, действительно, вот все киевские князья – это вот принадлежность украинской. И мы переписываем русскую историю. Что у нас тогда будет? Вот в средние века у нас будет две очень разные вещи – Новгород и Москва. Угу. И роль Новгорода будет более весомой. Вот Киевская Русь – ну, такое более-менее нормальное развитие, да, а здесь возникает очень сильная альтернатива, очень разные структуры. То есть у нас были какие-то, наверное, другие возможности, я не там говорю, что вот прямо вот так, Новгород, такая возможность, но были другие возможности, но постепенно вот выработался определенный путь, он оказался очень устойчивым. Вот сейчас очевидно, все-таки он идет, исчерпывается возможность воспроизводства снова таких структур.
Это может закончиться как выходом, все-таки уходом в сторону, постепенным, эволюционным, в сторону новгородскую вещь, так и той самой катастрофой. Ну, не новгородская вещь, я имею в виду эту парламентскую линию, да? Знаете, либо каким-то сломом.
Это в любом случае должно, будет, конечно, как, мне кажется, конечно, какой-то большой кризис, потому что придется, понимаете, вот смотрите, что получается. Ведь надо первый раз выбрать не того, кого указали.
Вот.
Первый раз во всей русской истории. Это никто никогда не делает, как первый шаг ребенка. Это не может не быть очень-очень трудной, очень болезненной, очень кризисной ситуацией. Но она может быть облегчена какими-то предшествующими шагами.
Да, замечательно.
Эволюционными ходами.
Да, замечательно. Дмитрий Фурман, доктор исторических наук в нашем эфире. Спасибо, Дмитрий Ефимович. После выпуска новостей слушайте программу «Общественное мнение. Отношение граждан страны к Соединенным Штатам». Тема программы Вероники Баде. А в гостях у нее ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Леонид Седов. Это была программа «Все свободны». Встретимся через неделю. Спасибо.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета беспилотника.
Севастополь не вошел в число областей, которые Хрущев передал Украине.
Кабинет министров сформирован и приступает к работе.
При объединенных усилиях мы сможем преодолеть последствия этого мощнейшего землетрясения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио